В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент США сравнил Хамас с Владимиром Путиным и пообещал добиться многомиллиардной помощи Израилю.
Мы не можем и не позволим террористам, таким как Хамас, и тиранам, таким как Путин, победить. Я отказываюсь позволить этому случиться.
Министр иностранных дел Грузии не убедил оппозицию в ценностях грузино-китайской дружбы.
Почему стратегическое партнерство с Китаем не обсуждалось в парламенте до подписания такого документа? Может быть, вы, как и мы, узнали из новостей, что премьер-министр Грузии подписывает такое стратегическое партнерство с Китаем?
Какими событиями отметилась неделя в самопровозглашенной республике Абхазия?
Аслан Бжани осыпал достижениями. Скоро самолеты начнут летать из Сухумского аэропорта. Российский электропоезд «Ласточка» будет курсировать между Сочи и Абхазией. В Ачимчира распортируется Черноморский флот России.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удары более чем по 100 целям в секторе Газа, связанном с радикальной группировкой Хамас. Об этом сообщила в утреннем пресс-релизе армия обороны Израиля ЦАХАЛ. В числе объектов, по которым наносили удары истребители израильских ВВС, подземный туннель, склады оружия, десятки оперативных командных центров Хамас. ЦАХАЛ также сообщил об убийстве Амджада Маджада Мухаббада Абу Оде, одного из членов военного руководства Хамас, которого израильские власти обвиняют в участии в нападении на Израиль 7 октября и убийстве мирных израильтян. В заявлении израильских военных также говорится о нейтрализации террористического отряда и уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии. Об этом в отчете ничего не сказано об ударе по зданию, находящемуся рядом с церковью Святого Порфирия в Газе. По словам очевидцев, взрыв повредил фасад церкви 12 века и полностью разрушил здание рядом с ней. Под контролем Хамас Министерство внутренних дел сектора Газа утверждает, что погибло и было ранено большое число прятавшихся там людей. Телеканал «Аль-Джазира», который ссылается на палестинских чиновников, пишет, что погибли не менее 8 человек. Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что нанесли удар по центру управления Хамас, причастному к запуску ракет в сторону Израиля. По словам представителей израильской армии, в результате была повреждена стена церкви, которая находится в этом районе. Израильская военная операция в секторе Газа против радикальной палестинской группировки Хамас будет состоять из трех этапов, заявил 20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант. Он присутствовал на прошедшем в Тель-Авиве заседании Комитета Кнессета по обороне и международным делам. Об этом сообщает The Times of Israel. По словам Галанта, сейчас идет первая фаза, в ходе которой наносятся авиаудары с последующими наземными маневрами с целью уничтожить боевиков и нанести урон инфраструктуре Хамас. На втором этапе боевые действия продолжатся, но с меньшей интенсивностью для ликвидации очагов сопротивления. Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь там, сказал глава Минобороны. У Соединенных Штатов есть обязанность поддержать Израиль и Украину, демократии, ставшие объектом атак со стороны террористов и диктаторского режима, заявил в четверг вечером президент США Джо Байден, обращаясь к американцам из Белого дома. Почему это важно для Америки? Потому что когда террористы и диктаторы не расплачиваются за свои поступки, они идут дальше, подчеркнул президент Байден. Президент США обратился к стране из овального кабинета Белого дома, чтобы разъяснить американцам, что поддержка и помощь двум ближайшим союзникам в национальных интересах Соединенных Штатов. Это было первое обращение президента Байдена к американцам с объяснением важности поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми слова Байдена. «Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал Песков.
Эхо Кавказа. Новости.
Военная база США на юге Сирии, где ранее проходили обучение и тренировки специальные войска для борьбы с террористами, подверглась налету дронов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники. Один дрон был сбит, второй причинил легкие ранения персоналу базы. Подобные рейды проводились и в последние дни против объектов США и их союзников на территории Ирака на волне возмущения гибелью сотен людей в больнице сектора Газа. Гарнизон Аль-Танф на юге-востоке Сирии расположен у важного логистического узла, через который проиранские боевики поставляют оружие исламистам группировки Хезболла. Сирийские оппозиционные активисты сообщили в четверг еще об одном налете дронов на нефтяное предприятие на востоке Сирии, где дислоцируются американские войска. Активист Омар Абу Лайла, глава Европейского бюро медийной корпорации Дейр Эз-Зор 24, рассказал, что три дрона со взрывчаткой нанесли удар по газовому месторождению в восточной провинции Дейр Эз-Зор у границы с Ираком. Советский районный суд Казани продлил задержание журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Алсу Курмашевой до 23 октября. Адвокат журналистки Эдгар Матевасян сообщил, что следствие ходатайствовало о полутора месяцах ареста, но прокурор попросил лишь продлить срок задержания. Слова адвоката передает «Медиазона». По словам Матевасяна, Курмашева считает себя невиновной. Курмашева обвиняет в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Наказание по этой статье предусматривает штраф, общественная работа либо лишение свободы сроком до 5 лет тюремного заключения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О том, что Кремль отправляет мигрантов на войну, впервые стало известно год назад. В октябре 2022 года правозащитница Валентина Чупик сообщила о том, что в миграционном центре Сахарова в Москве мигрантам подкладывали на подпись контракты для участия в войне. Новосибирская государственная филармония уволила художественного руководителя Владимира Калужского, который проработал там 30 лет. Как сообщил он сам, причиной увольнения стал донос. Предположительно связано с тем, что полгода назад Калужский планировал поставить в филармонии концерт по рассказу украинской писательницы. По словам Калужского, филармония ликвидировала саму должность художественного руководителя.
С международным выпуском новостей был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Израиль не торопится с началом наземной операции в секторе Газа, продолжая уничтожать инфраструктуру Хамаса с воздуха. В ООН бьют тревогу. По словам генсека Всемирной организации, в палестинском анклаве остро не хватает медикаментов и предметов первой необходимости, и ситуация на грани гуманитарной катастрофы. При этом эксперты отмечают повышение уровня эскалации после того, как Вашингтон занял твердую произраильскую позицию. Американские военные фиксируют возросшую активность в регионе проиранских группировок, а Москва обвиняет в сложившейся ситуации ближневосточную политику США. Владимир Унанянц с подробностями.
Израиль продолжает наносить воздушные удары по инфраструктуре Хамаса в секторе Газа. По информации армии обороны, в результате атак были ликвидированы еще несколько высокопоставленных руководителей группировки, включая главу сил национальной безопасности Джихада Мхейсена, а также первую и единственную женщину в политическом руководстве Хамас Джамилю Аль-Шанти. При этом с началом наземной операции Цахал не торопится. Вокруг сектора Газа сконцентрированы десятки тысяч солдат и большое количество военной техники. Однако министр обороны еврейского государства Йоав Галант, обращаясь к военным, дал понять, войска в любом случае войдут в Газу.
Мы вам доверяем и рассчитываем на вас. Продолжайте тренироваться, пока есть время. Организуйтесь, готовьтесь, команда придет. Спасибо, ребята, мы рассчитываем на вас. Удачи. Те, кто сейчас смотрят на Газу издали, увидят ее изнутри. Я вам это обещаю.
Промедление некоторые эксперты связывают с дипломатическими усилиями президента США. Джо Байден занял твердую произраильскую позицию, однако, судя по всему, потребовал от Израиля минимизировать жертвы среди гражданского населения. В случае же проведения наземной операции потери среди мирных жителей могут существенно возрасти. Вместе с тем американский лидер недвусмысленно дал понять, Вашингтон поддерживает решение израильского руководства покончить с Хамасом. По словам президента, он ждет от Конгресса удовлетворения запроса на выделение миллиардов долларов на военную военную помощь Израилю, Украине и другим союзникам США. При этом Байден сравнил Хамас с российским лидером Владимиром Путиным.
Support our critical partners, including Israel and Ukraine.
Поддержка наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину, является разумной инвестицией, которая будет реализована. Им необходимо защищать свой народ сегодня и всегда. Пакет мер по обеспечению безопасности, который я отправлю в Конгресс и прошу принять, представляет собой беспрецедентную приверженность безопасности Израиля, которая усилит качественное военное преимущество Израиля. Мы собираемся убедиться, что железный купол продолжит охранять небо над Израилем. Мы собираемся убедиться, что другие враждебные игроки в регионе знают, что Израиль сильнее, чем когда-либо, и предотвратим распространение этого конфликта. Мы не можем и не позволим террористам, таким как Хамас, и тиранам, таким как Путин, победить. Я отказываюсь позволить этому случиться.
Мы не можем и не позволим террористам, как Хамас, и тиранам, как Путин, победить. Я refuse to let that happen.
В Москве на это отреагировали очередными обвинениями в адрес Вашингтона. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал политику США на Ближнем Востоке главной причиной нынешнего кризиса и одновременно приветствовал действия другого регионального игрока – Ирана, в основе внешней политики которого лежит уничтожение Израиля.
Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт, он достаточно серьезен. И я уже упоминал о том, что Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию, которая призывала остановить любые боевые действия, начать решать гуманитарные вопросы. Тем самым Соединенные Штаты, видимо, показали, что они не готовы призывать к перемирию, к прекращению огня. А если это так, то, наверное, они будут исходить из того, что конфликт может и разрастаться. Какие цели при этом преследуются, мне судить тяжело. Попытки все опять свалить на Иран мы наблюдаем и считаем их достаточно провокационными. Тем более, что иранское руководство занимает, я считаю, очень ответственную, взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны.
Тем не менее, именно во втором по величине городе Ирана Мешхеде был поднят черный флаг мести. Последний раз его поднимали в январе 2020 года после убийства командующего спецподразделением Аль-Кудс Корпуса Стражи Исламской Революции Касема Сулеймани. Тогда это вылилось в ракетные обстрелы американских военных баз в Ираке. И сегодня история повторяется. Военные объекты США, размещенные на иракской территории, где действуют подконтрольные Тегерану группировки, вновь подверглись ракетным обстрелам. А американский военный корабль, по словам представителя Пентагона Пэта Райдера, перехватил 3 ракеты, запущенные из Йемена проиранскими хуситами.
The crew of the guided missile destroyer USS Kearney, operating in the Northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles.
Экипаж эсминца USS Kearney, находящегося в северной части Красного моря, сбил 3 крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене. Мы пока не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена в северном направлении, потенциально по целям в Израиле.
They were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel.
Более того, Москва открыто поддержала позицию Турции по урегулированию конфликта и заявила о конструктивном настрое Египта.
Данная инициатива, о которой я тоже на днях услышал, она явно продиктована стремлением добиться деэскалации и нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы, конечно, хотели бы услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте, в том числе и по этому вопросу. Я исхожу из того, что продолжится все равно консультации заинтересованных стран, Египет проявляет инициативу, да и все мы хотели бы видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых и станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать.
Заявил глава МИД России Сергей Лавров. Тем не менее, Египет ясно дал понять, что размещать жителей Газы на своей территории он не намерен. Что же касается конструктивных инициатив Турции, то посол Израиля покинула страну после того, как представитель правящей партии «Справедливости и развития» Сулейман Сезен публично помолился за упокой души Гитлера.
Ама Гитлере
Позвольте мне сказать одну вещь. Все в истории злы на Гитлера, знают его как расиста, но у Гитлера есть слова. Вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил. Истинно так. Я еще раз молюсь за упокой души Гитлера, так как сионисты, Израиль, евреи постоянно несут беспорядки миру, оказываются причиной всех бед. И я осуждаю Израиль. Будем надеяться, что этому террористическому государству придет конец как можно скорее, и мир обретет спокойствие после очищения его от евреев.
Израиль бир террор девлетидир.
ВОН тем временем выражает надежду, что гуманитарная помощь все же будет доставлена в Газу в ближайшее время. Сообщается о достижении договоренности о пропуске через КПП «Рафах» 20 грузовиков. Однако во Всемирной организации подчеркивают, что это капля в море, и гуманитарная миссия должна быть развернута в полном объеме. Прибывший в Египет генсек ООН Антонио Гутерреш призывает немедленно решить этот вопрос.
In the face of this humanitarian catastrophe, I'm calling for two immediate humanitarian actions.
В условиях этой гуманитарной катастрофы я призываю к двум немедленным гуманитарным действиям. Хамасу нужно немедленно и безоговорочно освободить заложников. Израилю должен быть предоставлен немедленный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи для удовлетворения самых основных потребностей населения Газы. И какими бы ужасающими ни были нападения, они не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа. Оба моих гуманитарных призыва важны сами по себе, чтобы помочь реализовать эти два призыва, я призываю к немедленному прекращению огня.
При этом генсек ООН не удержался и от политических призывов.
Ни одно решение невозможно без создания независимого палестинского государства бок о бок с Израилем, с гарантированной взаимной безопасностью, в соответствии с международными резолюциями и в соответствии с соглашениями, которые были установлены между двумя сторонами.
Однако Израиль, несмотря на перспективы ухудшения отношений с арабскими соседями, некоторые из которых уже открыто заговорили о возможности перерастания конфликта в масштабную региональную войну, судя по всему, намерен провести наземную операцию и положить конец группировке «Хамас». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рамках министерского часа глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили ответил на вопросы оппозиционных депутатов, которых особенно интересовало соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. По мнению оппозиции, оно противоречит декларированному курсу на сближение с ЕС и НАТО. За дискуссией о политической географии следил Иракли Орагвелидзе.
В вопросах депутатов министру подчеркивалось, что интеграция в западные структуры является закрепленным в Конституции внешнеполитическим приоритетом Грузии. По словам независимого депутата Теоны Акубардия, подписанные с КНР документы входят в противоречие с этим постулатом. Там утверждается, что грузинская политика должна совпадать с внешней политикой Китая. Кроме того, депутат заострил внимание еще на одном моменте.
31 июля этого года правительство Грузии опубликовало совместное заявление о стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. В самом первом пункте документа написано, что стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия твердо поддерживает принцип одного Китая. Пожалуйста, объясните нам, почему в документе не написано, что Китай, как и Грузия, поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии в международно признанных границах. И это при том, что Российская Федерация является стратегическим партнером Китая. Кроме того, Китай в течение многих лет не поддерживал ни одной резолюции ООН о территориальной целостности и суверенитете Грузии. Что было таким веским аргументом со стороны Китая, что Грузия согласилась на этот текст, ничего не получив взамен?
эти два вопроса определили тональность развернувшейся далее дискуссии. Грузинско-китайские отношения следует рассматривать в рамках существующего геополитического пространства, ответил министр иностранных дел.
Совместное заявление, принятое по итогам визита премьер-министра Грузии в Китай, является декларацией и выражает желание сторон углублять партнерские отношения. В документе говорится о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах, совместном обеспечении регионального и глобального мира, стабильности и развития. Мы считаем, что заявленные сторонами цели не предполагают изменения внешнеполитического курса Грузии и полностью соответствуют стратегии развития Грузии. Углубление отношений с Китаем прежде всего служит дальнейшей реализации функции Грузии как транзитного узла, соединяющего Восток и Запад. Это никак не противоречит внешнеполитическим приоритетам, определенным в Конституции Грузии в части европейской и евроатлантической интеграции.
Главный аргумент Илья Дарчашвили припас на конец своего выступления. Он напомнил депутатам, что китайское правительство никогда не ставило под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии. Ответ министра оппозицию не удовлетворил. По словам депутата Армаза Ахледиани, туманные маневры правительства Грузии порождают сомнения.
Почему возникают вопросы из-за интенсификации отношений с Китаем? Почему так много сомнений? Ответ очень логичен и прост. Если наши отношения с главными стратегическими партнерами, Соединенными Штатами и Европейским Союзом, будут необратимыми, прочными и гарантированными, то, по сути, нам китайская тема ничем не будет угрожать. Это основа, которая исключит любую двусмысленность в плане отношений. Но когда действия власти в вопросе сближения с Западом вызывают вопросы, особенно на фоне войны в Украине и рост напряженности на Ближнем Востоке, тогда двусмысленности недопустимы. Скоро в мире не останется ни одной страны, которая позволила бы себе продолжать нейтралитет. Особенно страны типа Грузии. Это не только роскошь, я бы так сказал, но и в некотором роде опасность.
В свою очередь, Анна Нацлюшвили предложила взглянуть на проблему с иного угла. По словам депутата, вопрос сегодня не об отношениях с Китаем, а о поведении грузинской мечты, которая желает строить авторитарную модель по китайскому образцу.
Партия, ромелиц, ар, мюкоба.
Грузинская мечта не служит государственным интересам Грузии и грузинского народа. Подписанный с КНР документ не признает факт оккупации Грузии и, следовательно, не признает территориальную целостность страны. Согласно Конституции, органом, определяющим внешнюю политику страны, является парламент. Это не премьер-министр, не правительство. Почему стратегическое партнерство с Китаем не обсуждалось в парламенте до подписания такого документа? Может быть, вы, как и мы, узнали из новостей, что премьер-министр Грузии подписывает такое стратегическое партнерство с Китаем?
За министра заступился председатель комитета парламента по внешним связям Николос Самхарадзе. По словам депутата, позиционирование Грузии в качестве стратегически связывающего звена между Евросоюзом и Китаем не нарушает ничьих интересов.
У нас есть свой интерес. Этот интерес проходит через Срединный коридор и порт Анакли. И проливать крокодиловые слезы по поводу того, что Грузия отклонилась от европейского курса, углубляя отношения с Китаем, лишено смысла и логики. Выступать с такой риторикой, с нападками на Китай, а с другой стороны предлагать ему инвестировать и развивать торгово-экономические отношения, такое не вписывается в рамки дипломатии.
Заявил оппонентам власти Самхарадзе с трибуны парламента. Напомним, в конце лета, после визита правительственной делегации в Пекин, правительство провозгласило о сближении позиций с КНР по геополитическим вопросам. К примеру, в своем интервью 11 августа центральному телевидению Китая премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что он полностью поддерживает инициативы председателя Си Цзиньпина, направленные на мир, прогресс, модернизацию, процветание и развитие. «Я считаю, это то, что нужно миру сегодня», подчеркнул тогда премьер Грузии. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Шестой годовой отчет Еврокомиссии о механизме приостановления безвизового режима в Грузии рассматривают в контексте ожидаемого решения о предоставлении статуса кандидата в Евросоюз. Оппоненты власти отчет сочли тревожным. В документе говорится о рекордном росте соискателей убежища из Грузии в Европу и о коррупции. В грузинской мечте, напротив, отчет назвали позитивным. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Рабочим моментом сочли в грузинской мечте негативные оценки Еврокомиссии в отчете по механизму о приостановлении безвизового режима. Ведь в целом каждая глава в документе начинается с позитивной оценкой мер, которые предпринимает грузинская власть в связи с договором о визовой либерализации. Только, судя по всему, этого недостаточно, иначе, как следует из отчета за 2022 год, не выросло бы число соискателей убежища в странах Евросоюза из Грузии на 81% по сравнению с 2021. Желание граждан покинуть родину навсегда напрямую связано с ситуацией в стране, как в ней обстоят дела в судебной системе, с борьбой коррупции, защитой прав человека и другими важными для достойной жизни социально-экономическими условиями. А с этой точки зрения в Брюсселе, за Тбилиси особого прогресса не заметили. Это обычный рабочий процесс, попытался развеять сомнения спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что Грузия – лидер по реформам, в том числе по экономическому росту, и не только в регионе, но в мире, а рост соискателей убежища. Папуашвили посоветовал рассматривать в ключе глобализации окончания пандемии. Цифры нужно оценивать в контексте. 2022 сравнивается с 2021, когда продолжалась пандемия. Если вы в таком контексте рассмотрите цифры, то рост не такой большой. Критиков возмутила реакция власти по поводу еще одной рекомендации Еврокомиссии – привести визовую политику Грузии в соответствии со списком третьих стран, которым требуется виза в Евросоюз. Глава парламентского комитета по внешним связям Николос Самхарадзе пояснил, что эту рекомендацию трудно выполнить, ведь речь идет о соседях Грузии. Перечисляя их, Самхарадзе не назвал Россию. Нефракционный депутат Теона Акупартия напомнила властям, что речь идет о гражданах России. Да, у нас безвизовый режим со многими странами, но надо понимать, что во многих странах Евросоюза приезд граждан России чрезвычайно ограничен, и этот вопрос может превратиться в одну из угроз. Поэтому власти должны сделать все, чтобы ничего не угрожало безвизовому режиму с Евросоюзом. В противном случае это станет тяжелейшим последствием для населения. Конечно же, эта оценка Еврокомиссии не грозит на данном этапе отменой безвизового режима, соглашаются оппоненты власти. Однако в ключе предстоящей оценки выполнению 12 рекомендаций по получению статуса кандидата она очень важна. И с этой точки зрения у депутата из группы еврооптимисты Хаты Деканоидзе есть опасения. Я очень встревожена этим отчетом, потому что визовая либерализация действительно достояние грузинского народа в первую очередь, а из-за власти создались проблемы в вопросах борьбы с коррупцией, отношений с Россией. Что же касается увеличения числа соискателей убежища, я это все-таки связываю с экономическими трудностями населения. Этот отчет важен в преддверии предоставления статуса кандидата в Евросоюз. Мы должны понимать, что указанные в ней рекомендации должны быть выполнены. Тем более, что все эти рекомендации отражены в 12 условиях по получению статуса кандидата, соглашаются оппоненты власти и представители профильных НПО. По оценкам последних, страна не продвинулась вперед с июня месяца, когда по предварительным оценкам Еврокомиссии Грузия из 12 выполнила только 3. В гражданском секторе полностью невыполненными считают 2 пункты о деолигархизации и деполяризации. Наблюдатели отмечали, что нет ни малейшей попытки со стороны власти разрядить напряженную политическую ситуацию. Накануне принятия решения по статусу кандидата подтверждением этого стало и сегодняшнее обсуждение оценки Еврокомиссии по визовой либерализации. Часть депутатов грузинской мечты обвинила оппозицию в подрыве евроинтеграции, а некоторые не преминули упомянуть в этом контексте президента Саломе Зурабишвили. Она еще не подписала поправки к бюджету на будущий год, противодействуя, как утверждает власть, желанию правительства учесть прописанную предписанные в них расходы на нужды граждан. Депутат правящей партии Иракли Заркуа заострил эту мысль, заговорив на французском, но и он не смог скрыть дефицит деликатности. А что это значит? То, что президент сошла с ума.
Как это, президент?
Перевел депутат Заркуа. На этом фоне многие все-таки рассчитывают, что чисто из геополитической ситуации, большой поддержки и в реинтеграции грузинского населения, Еврокомиссия через 2-3 недели все-таки рекомендует лидерам Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата в конце года. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему приверженности властей Грузии идее европейской интеграции, как и тему грузино-китайских отношений, мы продолжим во второй части нашей программы в рубрике «Гость недели». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единых новостей». Ранее он уже призывал Грузию к открытию второго фронта против России. Но это решение их правительств, это решение этих стран. Они решают, что с нашей помощью, то есть когда мы одержим победу над россиянами, то они очень быстро освободят свои территории, отметил Данилов. Он также сказал, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию и забрала часть территории. Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть второй фронт против российских войск и решить свои территориальные проблемы. На днях украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что успешное сопротивление Украины российской агрессии открывает перспективы для того, чтобы в будущем свои оккупированные территории смогла вернуть Грузия. Существующая в порту Ачимчири инфраструктура не может обеспечить прием крупных кораблей, включая подводные лодки и надводные военные фрегаты, заявил глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили после выступления в парламенте с отчетом о проделанной работе. Журналисты обратились к главе СГБ с вопросом, представляет ли это угрозу для Анакли, на что Лилуашвили ответил: «Не только порт угрожает Анакли, проект Анакли все в целом угрожает оккупация. Представьте себе, в нескольких километрах от порта Анакли стоит российская регулярная армия, несколько тысяч вооруженных солдат и тяжелая техника. Это угроза для Грузии, так было и есть. И если вопрос оккупации будет так продолжаться, это будет угроза для Грузии, в том числе и для порта Анакли». Власти Грузии разработали план на случай применения ядерного оружия в регионе, заявил глава грузинской СГБ Григол Лилуашвили, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, население Грузии постепенно начинает осознавать важность и опасность ядерной угрозы. Глава СГБ говорит, что многие государства, в том числе страны Евросоюза, разрабатывают сценарий на случай ядерной катастрофы. Он добавил, что бомбоубежище актуально лишь во время прямого попадания в Грузию. По его словам, следует проводить умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами. Группа карабахцев ворвалась сегодня в представительство Нагорного Карабаха в Ереване, требуя встречи с президентом непризнанной республики Самвелом Шахраманяном. Напомним, что власти Азербайджана задержали трех экс-лидеров Карабаха, а Шахраманян, заявивший о ликвидации Карабахской республики, выехал в Ереван. Он вышел к протестующим в Ереване и предложил организовать встречу на следующей неделе, передает радио Азатутюн. «Я несу ответственность за все свои шаги и решения перед всеми вами, но у нас есть еще одна родина – Армения, судьбу которой мы не имеем права ставить под угрозу. НКР не распущено. Есть здесь кто-нибудь, кто читал этот документ? Есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых я не могу здесь говорить», сказал Шахраманян, подчеркнув, что ни один документ не может распустить республику, созданную народом. По словам Шахраманяна, этот документ был принят с целью прекращения военных действий.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. несостоявшийся импичмент прозападного президента Грузии, сближение с Россией, стратегическое партнерство с Китаем. Сближает ли все это Грузию с Европой? Насколько серьезно власти страны привержены получению статуса страны-кандидата в ЕС? На эти и другие вопросы Наны Плеевой отвечает Даймон Уилсон, директор Национального фонда демократии.
Приветствую вас в пражской студии «Радио Свобода». Вы хорошо знаете Грузию и регион. Начнем с недавних событий в Грузии. Проевропейскому президенту страны Саломе Зурабишвили грозит импичмент за поездку в Европу и встречу с европейскими лидерами. И это в то время, когда страна в ожидании критически важного решения Брюсселя о предоставлении статуса кандидата ЕС к концу этого года. Это приближает Грузию к ЕС.
Прежде всего, очень приятно находиться с вами здесь, в пражской студии «Радио Свобода». Я большой поклонник работы, которую вы делаете, она действительно важна. Я бы сказал, что это довольно грустный момент, видеть, как президент Грузии, президент Зурабишвили, проходит через почти кафкианский процесс объявления импичмента за поддержку идеи Грузии как европейской страны, поддержку того, что грузинский народ ясно дал понять, что хочет, и, честно говоря, того, что само правительство Грузии заявляло, что хочет. Так что я действительно не могу понять рациональные причины того, что происходит. Видеть в этом положении президента, который представляет свой народ и представляет чаяния своей страны и делает это превосходно, вызывает настоящую тревогу, что, возможно, единственному государственному институту, который не контролируется правящей партией, самостоятельности института президента бросают вызов. Я понимаю эту систему, однако, похоже, происходящее доводит концепцию Конституции до смехотворной крайности. Разворачивающиеся события вызывают разочарование.
И это не единственный шаг, который вызывает вопросы о намерениях грузинского правительства на Западе. Власти Грузии заявили, что предотвратили революционный сценарий в стране и обвинили в его финансировании USAID, несмотря на то, что обвинения категорически отвергли в посольстве США в Грузии и в Госдепе. Как вы это оцениваете?
Честно говоря, немного оскорбительно, что наши союзники и партнеры в Грузии так смотрят на USAID или на Соединенные Штаты и обвиняют их в разжигании революции в стране. Это не так работает. Будь то USAID или правительство США, я не представляю правительство США, не говорю от имени правительства США, я представляю Национальный фонд демократии. Но мы часть структуры американских институтов, которые услышали и отозвались на довольно долго звучащий призыв грузинского народа найти свое место в демократическом свободном мире. Будь то грузинская мечта или нацдвижение, мы работаем со всеми политическими партиями, которые неоднократно заявляли, что именно эта политика правительства нуждается в поддержке. Так что мы, американские налогоплательщики, американский народ, вкладываем большие средства в поддержку демократической жизни Грузии.
Это себя оправдало?
Думаю, да. Меня очень беспокоит ситуация в Грузии, но приверженность этому делу помогла поддержать голоса и свободу действия людей. То, как работает USAID или даже фонд, мы здесь не для того, чтобы положить палец на весы и склонить политическую конкуренцию в ту или иную сторону. Наша работа заключается не в этом. Мы стремимся оказывать помощь в поддержке инфраструктуры демократии, институтов, процессов и элементов, которые включают в себя бурлящую общественную жизнь, так же как активные независимые средства массовой информации. Это здоровые строительные блоки демократических обществ во всем мире, то, что американский народ с гордостью поддерживает в Грузии.
Вы опасаетесь того, что делать вашу работу, поддерживать демократические институты и демократию в Грузии будет сложнее на фоне происходящего в стране?
Я беспокоюсь не о нас. Речь не о Соединенных Штатах Америки. Речь о грузинских группах, особенно независимых группах, чтобы они могли иметь свободу действий, право голоса, чтобы у них была возможность выражать свои интересы и осуществлять свои демократические права. Я думаю, что это важная часть обратной связи и подотчетности в демократии. Мы стали свидетелями закрытия части этого общественного пространства, закрытия и давления на независимые СМИ и многие независимо действующие грузинские гражданские институты, которые критически важны для будущего. Это то, что меня беспокоит.
Недавно премьер Гарибашвили принимал в Грузии своего главного европейского союзника и друга Виктора Орбана. Как они открыто заявили, их объединяют христианство и традиционные ценности, а не либеральная ЛГБТ-пропаганда. Затем господин Орбан встречался с Путиным в Китае, еще одним пропагандистом традиционных ценностей. На наших глазах рождается так называемый популистский нелиберальный интернационал. Может ли Грузия позволить себе быть его частью?
Can Georgia afford to be part of it?
Я знаю премьер-министра Гарибашвили уже много лет. У нас сложились такие отношения, когда мы можем вести открытый разговор. С одной стороны, я бы сказал, что быть частью свободного мира включает в себя широкий спектр мнений, религиозных консерваторов, людей с разными взглядами на те или иные вопросы, от абортов до прав ЛГБТ. Это естественная часть дискуссии. В одной из моих последних поездок в Грузию у меня была трапеза со многими выдающимися православными священниками, потому что Грузия и грузинский народ уважают православную церковь и прислушиваются к ней. Часть нашего разговора была о том, что я внук очень консервативного пастора из маленького городка в Вермонте, в северо-восточной части Соединенных Штатов. И говорили о том, что вступление в Европейский Союз, вступление в НАТО, приобщение к свободному миру не означает отказа от своих ценностей, убеждений или своей религии. Если уж на то пошло, просто поговорите с польскими католиками, православными греками и американскими евангелистами, которые являются ревностной частью наших демократий. Это нормально. Но иногда мы видим политизацию. Часто это то, что мы видим в российской стратегии, пытающейся приравнять Европу, Европейский Союз, процесс вступления в НАТО с этим беспорядочным декадентным Западом, что вы должны отказаться от своих консервативных ценностей и корней. Это своего рода популистская обратная реакция. Мы видели, как эта карта разыгрывалась в Венгрии. Так что я бы сказал, что у Грузии есть открытое приглашение. Вы видите много доброй воли приветствовать Грузию в свободном мире, в демократической Европе. Грузия, которая думает, что может присоединиться к Европе, играя в игру, в которую играет Венгрия, это Грузия, которая не идет через открытую дверь. Я думаю, что, возможно, дело в политике. Приближаются выборы, и они думают об этом. Я не думаю, что это очень разумная стратегия, если цель — интеграция страны в евроатлантические структуры. Goal is to integrate your country into Euro-Atlantic structures.
Высокопоставленные официальные лица Грузии избегают открыто критиковать Россию и ее агрессивную войну в Украине. В то же время мы видим сближение России и Грузии по всем направлениям, от возобновления прямых авиарейсов до укрепления экономических связей. Что за этим стоит? Прагматизм и осознание уязвимости Грузии перед возможной новой российской агрессией в этом непростом регионе или что-то еще?
Знаете, грузины заплатили высокую цену. 2008 год был очень болезненным, вы это хорошо знаете. Грузинский народ заплатил высокую цену, так что вполне возможно проводить честные политические дебаты о том, какой должна быть лучшая политика и стратегия для защиты интересов и суверенитета Грузии. Могу себе представить, что на эту тему могут быть очень открытые и острые дебаты, которые могут повлиять на политические дебаты, дебаты политических партий или в СМИ, и на выборы. Я не до конца понимаю, что мы сейчас наблюдаем. Меня беспокоит то, что существует ощущение умиротворения очень реваншистской и жестокой России, которая прямо сейчас причиняет ужасные страдания Украине. Быть частью свободного мира, быть частью демократического Запада, я не вижу другого выбора, кроме как сплотиться и поддержать тех, кому бросают вызов за их свободу, стоять рядом с украинским народом. народом. Я думаю, что сейчас это действительно важное испытание для демократии во всем мире. Так что я не совсем понимаю недостаток солидарности с украинцами, которые пытаются защитить свою страну и свой суверенитет. Я понимаю, что могут быть дискуссии о том, как выстроить отношения с Россией. Но я беспокоюсь, потому что в конечном счете демократия держится на легитимности правительства страны, основанной на воле народа. Это одна из лучших гарантий суверенитета страны. Я думаю, что молдавский народ знает это, армянский народ знает это. Чем сильнее ваши демократические институты, чем сильнее ваша демократия, тем меньше она будет подвергаться манипуляциям и влиянию со стороны российских сил и клептократических интересов. В то же время, чем сильнее демократия, тем больше у европейцев и американцев готовности поддержать суверенитет Грузии. Это усиливает этот процесс. И поэтому меня беспокоит, что сейчас все это немного уязвимо. Поэтому я не до конца понимаю политику сближения с Россией, в то время как Россия вторгается и нападает на своих соседей. Это то, что Грузия слишком хорошо знает.
Мы говорим о России, но есть и другой вопрос — соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. Теперь граждане Китая могут ездить в Грузию без виз. Можно сегодня назвать Грузию стратегическим партнером США? Можно одновременно быть стратегическим партнером Китая и Запада в регионе? Это совместимо?
Я не вижу особых усилий, чтобы вдохнуть энергию и жизнь в стратегическое партнерство с США или большой энергии и приверженности в деле получения статуса кандидата в члены ЕС. Учитывая приближающееся решение ЕС, я бы подумал, что правительство, которое привержено вступлению в Европейский Союз, имеет цель, фокус, сосредоточит на этом всю свою энергию. И все же президенту, который пытался продвинуть это дело, пытаются объявить импичмент. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы получить согласие Европы, энергия грузинского правительства направлена на стратегическое партнерство с Китаем. Китаем, который подтвердил и безграничное партнерство с Россией. Китаем, который многие во всем мире уже знают, это неблагоприятный инвестиционный режим. Мы узнали очень многое о том, как участие Китая, то, что мы называем жесткой силой, в странах по всему миру подрывает демократические институты и подрывает верховенство права. Опять-таки, я немного запутался в расстановке приоритетов. Если бы Грузия была сосредоточена на том, как получить статус кандидата прямо сейчас, это не совсем то, что следует делать.
Давайте теперь посмотрим на расстановку сил в регионе. Армения медленно отворачивается от России. Премьер-министр Никол Пашинян ясно дал понять, что хочет более тесных связей с Западом. Особенно после того, как почти все армянское население, более 100 тысяч человек, было вынуждено бежать из Нагорного Карабаха после установления военного контроля Азербайджана над регионом. На прошлой неделе издание «Политика» сообщило, что госсекретарь Блинкен предупредил небольшую группу американских законодателей, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшее неделя. Этого же опасаются и в Ереване. Что могут сделать Соединенные Штаты, чтобы предотвратить еще одну войну в регионе? Может ли Запад предоставить Армении гарантии безопасности, в поисках которых она находится?
Вы знаете, трагедия, то, что случилось с армянами Нагорного Карабаха, которые бежали в Армению, вызывает глубокую обеспокоенность, что президент Алиев может рассматривать возможность выхода за рамки международно признанных границ Азербайджана в Армению, чтобы надежно соединить, собственно, Азербайджан с Нахичеванью. Это красная линия. Часть того, что действительно вдохновляет прямо сейчас, это то, что на протяжении многих лет предпринимались попытки захватить армянскую элиту посредством коррупции, клептократическими методами, путем проникновения в службы безопасности, чтобы сохранить Армению вассальным государством России. И все же армянский народ увидел, что российские миротворческие силы были соучастниками захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха. Российские миротворцы делали что угодно, только не поддерживали мир и не защищали армян. Так что я уважаю решение премьер-министра Пашиняна вновь закрепить свой суверенитет через демократию. Когда у него были неприятности, он созвал выборы и обратился к народу Армении. И они переизбрали его и его правительство. Именно так можно защитить суверенитет Армении, убеждаясь, что ее демократия сильна и устойчива. И поэтому эта возможность — очень привлекательная причина для Европейского Союза, европейских государств, США поддержать сегодня демократию в Армении всеми возможными способами.
С директором Национального фонда демократии Даймоном Вилсоном беседовала моя коллега Нана Плиева.
Гость недели.
В абхазских СМИ обсуждают возможное повышение налога на транспортные средства, продолжают полемику о судьбе сгоревшего здания Совмина. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Медиаклуб «Абснейха» публикует интервью с заместителем председателя Дорожного фонда Абхазии Виталием Цвижба. Он прокомментировал ситуацию с возможным изменением налога на транспортное средство в сторону увеличения. Цвижба отметил, что пока об этом говорить слишком рано. Это всего лишь разговоры вокруг одного законопроекта. Он еще не принят. В нем будут корректировки, изменения. Когда будет принят закон и он вступит в силу, тогда будет пояснение. Он уточнил, что работа над законопроектом идет с начала года, и этим занимается Министерство экономики совместно с госкомпанией «Абхазавтодор». Все вопросы были согласованы с нашим фондом, но все это пока находится на стадии обсуждения. Там идет речь о том, что страховые платежи, которые сегодня взимаются с владельцев российских транспортных средств, оплачивающих страховку, ездят по дорогам республики, не попадают в Дорожный фонд республики. Это не совсем справедливо. В данном законопроекте предусмотрено, что 20% денежных средств от оплаты страховки будут поступать в Дорожный фонд. Но пока это всего лишь проект, и над ним идет тщательная работа, сказал Виталий Цвижба. Нужная газета публикует мнение активного пользователя соцсетей Алхаса Кварасхеля по поводу реконструкции бывшего здания Совмина в Сухуме. Общество достаточно нервно отреагировало на вроде бы безобидную идею с отелем на месте бывшего дома правительства Совмин. Почему? Это символ, говорили люди, но символ чего? По всей видимости, место обладает светской, если можно так выразиться, сакральностью и ассоциируется у граждан Абхазии с идеей построения независимого государства. Справедливости ради надо отметить, что текущая ситуация не может вызывать ничего, кроме глубокого сожаления. Здание брошено и медленно приходит в негодность, представляя опасность для окружающих, привлекая лишь маргинальный элемент зевак из числа туристов и любопытных подростков, рискующих получить серьезные увечья. Очевидно, что так не может продолжаться вечно. Не хотелось бы обсуждать откровенно плохие рендеры, которыми пестрит сеть в последнее время. Надеюсь, этим планам не суждено быть. Что делать? Видимо, надо определиться с функциональной направленностью объекта. Едва ли стоит возвращать в него наше правительство. Тут невольно на память приходит Гудаута времен войны 92-93 годов. Тогда Владиславу хватало небольшого частного двухэтажного дома и вроде бы справились совсем достойно. Выходит, направленность должна быть иной. Но тут сразу возникает дилемма. Почему-то мы все чаще выбираем между, уж простите меня, домом терпимости и казино. Разве такой подход может быть уместен в данном случае? Простите, но планку надо повышать и не стесняться предлагать поистине революционные идеи. На мой взгляд, Международный университет имени Владислава Ардзинба смотрелся бы намного предпочтительнее пресловутого президента отеля. Да и, конечно, первые этажи должны быть доступны для горожан. Библиотека, кинотеатр, кафе, коворкинг и так далее. Задача в целом вполне посильная. Надо только немного подумать, определиться и объявить международный конкурс проектов. С чего бы начать? Было бы здорово запустить публичную дискуссию по абхазскому телевидению. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы. Центральной темой на этой неделе в Абхазии стала вчерашняя пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Нашего постоянного комментатора Изиду Чани на нее, разумеется, не позвали, но это не помешало ей подвести итоги уходящей недели.
Неделя началась с судебного заседания. В Верховном суде рассматривали жалобу Сухумского городского собрания на решение суда первой инстанции, разрешившего администрации Сухума застройку исторической части города. Суть проблемы заключается в том, что некоторое время назад администрация города начала выдавать разрешение на беспорядочную застройку центральной части нашей столицы – набережной. А тут активисты, выражающие обеспокоенность уничтожением исторического облика столицы, вспомнили, что 14 лет назад Сухумское городское собрание, понимая, что исполнительная власть не заинтересована в принятии генерального плана застройки столицы, приняло два постановления, ограничивающие высотные здания и застройку исторической части города. Когда эти документы извлекли на свет Божий, администрация города решила признать их ничтожными в судебном порядке и подала исковую жалобу в суд на решение местного органа самоуправления. Конечно, суды встали на сторону исполнителей, а не законодателей, и в необычном для себя скоростном режиме, игнорируя право сторон на состязательность, мнение специалистов, общественное мнение, не привлекая прокуратуру к судебному процессу, быстренько приняли решение, которое устраивало исполнительную власть в суде первой инстанции, а затем и в кассационной. Теперь у администрации города есть подтвержденное судами право на застройку города. Так, как ей вздумается. Юристы городского собрания, представители Государственного комитета по охране исторических памятников и общественные активисты подвели итоги проигранных судебных процессов на пресс-конференции в Сухуме 19 октября. Они не намерены отдавать столицу олигархам и будут обращаться в президиум Верховного суда, хотя и понимают, что шансы добиться решения в интересах общества невелики. Юрист Саид Гизердава отметил, что все происходящее вписывается в интересы власти и олигархов, которые уже начали многоэтажную застройку набережной города апартаментами. Представители комитета по охране исторических памятников констатировали, что историческая часть столицы в результате такой дикой застройки будет утеряна. Эту весьма нерадостную картину перебила пресс-конференция президента. Здесь были грандиозные планы на будущее и потрясающий успех во всем. Аслан Бжани осыпал достижениями. Скоро самолеты начнут летать из Сухумского аэропорта, который отдан частной фирме. Бжани даже обещал назвать фирму в октябре нынешнего года. Российский электропоезд «Ласточка» будет курсировать между Сочи и Абхазией. В Ачимчира распортируется Черноморский флот России, и Аслан Бжани уже выделил для этого землю, но не считает нужным об этом говорить. Затем Бжани похвалил президента России за понимание и сообщил, что поднял на встрече 7 вопросов. Цифра, конечно, хорошая, но что это за вопросы, Бжани не сообщил. Впрочем, из его речи выпали и вопросы, которые поднимал Путин, даже в числовом обозначении. Что-то смутное и невнятно сообщил о выгодах, которые получит Абхазия от транзита грузов через свою территорию. Отчитал журналистов за критику власти и наговорил много такого, что не вписывается в понимание закона и людей. Интересные детали. Беспрецедентные ограничительные меры. Никогда еще ни один президент Абхазии не додумывался до того, чтобы запрещать журналистам снимать пресс-конференцию на телефоны. Охрана отбирала у журналистов телефоны на входе в здание, а заодно и сумки. Поэтому сообщение пресс-секретаря, что в зале есть Wi-Fi, прозвучало смешно. Впрочем, меня не удостоили такой высокой чести присутствовать на столь редком событии, как пресс-конференция Аслана Бжани. По словам пресс-секретаря, в наказании за то, что я не посетила предыдущее мероприятие под названием пресс-конференция. А на самом деле, потому что на протяжении 3 лет я упорно обращаюсь к пресс-службе с запросом об интервью с Асланом Бжани. Впрочем, потеряла я немного мифы об успешности власти и президента, который даже количество своих помощников и советников не знает, это не мой жанр. Тем временем, как Аслан Джани рассказывал журналистам о прекрасном будущем страны, которое наступит после ее распродажи оптом и в розницу, в Москве уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы, Анас Кишмария и Хосе Руис Ангула подписали меморандум о взаимопонимании. То есть, как сообщают государственные СМИ, обменялись лучшими практиками. Уверена, что после такого обмена защита прав людей в Абхазии выйдет на другой уровень, и уполномоченная начнет обращать внимание на незаконное увольнение, на состояние женской камеры в изоляторе временного содержания МВД, будет бороться за право граждан на доступ к информации и так далее. Еще один чиновник, министр просвещения Инал Габлия, вообще не вернулся в страну с позапрошлой недели. Оказалось, что в Москве у него больше дел, чем в Абхазии. После присутствия на встрече президента с абхазскими студентами московских вузов, он переместился на конференцию, посвященную Ушинскому, а затем на заседание межправкомиссии. Здесь он встретился со своими абхазскими коллегами, министрами экономики, здравоохранения и так далее, тоже прибывающими вторую неделю кряду за пределами страны. Действительно, чего мотаться туда-сюда? Не железные ж поди. Чиновники, оставшиеся в Абхазии, тоже проявляли общественную активность, участвовали в круглых столах и играли в мини-футбол. 18 министерств и ведомств принимает участие в турнире по мини-футболу, который стартовал 19 октября. Но что тут скажешь, спорт – это здоровье, а важность здорового образа за жизни для наших чиновников переоценить невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.